Глава 24. «Почему ты не отпустил меня тогда?» — спросила Марта. «Я ведь ушла от тебя сама. Думала, плюнешь и забудешь. А ты уперся». «Не стоит злоупотреблять отпусканиями», — отмахнулся я. «К этому легко привыкнуть. Пузо у нее уже не скрыть. Она сидит на кровати в свободном платье-балахоне». «Но все же...» «Марта», — вздохнул я, — «сколько можно? Давай больше не будем поднимать этот вопрос. Нет ничего более вредного для отношений, чем ретроспективные разборки. Если бы у бабушки был хуй, то она была бы трансгендером. А если бы я не попёрся за тобой в Жижецк, произошли бы какие-нибудь другие события. Но произошли эти, так что не надо лохматить старушку». Мы ни разу не подняли вопрос, от кого беременна Марта. Она, по женской саморазрушительной привычке копаться в отношениях, пока пол не провалится, пыталась... Но я отказывался поддерживать тему как неконструктивную. Ну, допустим, не от меня. И что? Назад-то не запихаешь. В дверь постучали. «Антон Спиридоныч, там ребята уже собрались». Как меня не передергивало, но теперь я окончательно Антон Спиридоныч. Или, как дети зовут меня за глаза, Аспид. Не самый плохой вариант, поверьте. Но отчество не выбирают. «Скоро приду, Оксана». «Уже пора?» — спросила Марта. «Ну, тебе в этом участвовать не обязательно». «Нет, я хочу. Сейчас переоденусь и спущусь. А то ты их с порога напугаешь своей брутальностью. Не такой уж я злой, как считали некоторые. Требуется время, чтобы это понять». Я оставил Марту переодеваться и дошел до Клюсиной комнаты. Она так и осталась жить в Макаре. На правах полноценного уже директора я ее трудоустроил. Официально замом по воспитательной работе. Фактически... кем-то вроде пионер-вожатой, промежуточным возрастным звеном между администрацией и подростками. Постучал в дверь. Не получив ответа, толкнул ее и вошел. Привычная картина. Девушка сидит на кровати в трусах и майке, обложилась подушками, на лице VR-очки. Геймпад из рук вывалился и лежит рядом, но ей этот рудимент ручного управления уже не нужен. Она погружается достаточно глубоко, чтобы обратная связь стала непосредственной. Как по мне, слишком глубоко. Но я последний, кто ее осудит. Губы едва заметно шевелятся. Общается. Я знаю, с кем. Уселся напротив на стуле, взял с кровати ее смарт, тряхнул, оживляя экран, тапнул по иконке выхода. Губы девушки сжались гримаской досады. Ничего, потерпит. Ох, как затекли. Клюся вытянула голые ноги и, откинувшись спиной на подушке, положила их мне на колени. На лице остался розовый след от очков. «Пора, Клюсь, скоро их уже привезут». Я помассировал ей икры, она откинулась назад, натянув на небольшой груди майку. Некоторые воспитанники до сих пор предпочитают верить, что мы тайные любовники, но это из тяги к романтике и любви к сплетням. Им просто хочется какой-то интриги. Клюся же иногда меня дразнит вот так, но именно потому, что я не ведусь. «Ладно, похотливый старикашка, кончай лапать мои ноги и пялиться на мои сиськи». Я просто пытаюсь понять, это уже грудь или просто прыщи не прошли? «Заведи себе уже очки, подслеповатый старец», — величественно отмахнулась она. «Я в душ, потом спущусь». «Как мама?» — спросил я. «Здесь или там?» «Везде». «Здесь без изменений. Там вроде бы что-то». Клюсина мама бродит молчаливой тенью по палате городской больницы. Специальной палате специального отделения для тех, кто стал жертвой попадания в воду неизвестного нейротоксина. Такова официальная версия случившегося летом печального инцидента во время городского праздника. Пищевое отравление бывает. Там же обретается мой бывший спарринг-партнер и Лайсин-любовник Иван, и еще пара десятков покляпых в разной степени потерявших связь с реальностью. Их содержание и лечение оплачивает Cobalt Systems. Официально — в рамках благотворительного проекта. Неофициально — в качестве той самой компенсации, о которой говорил Петрович. Один из методов лечения — виртуал-терапия. Еще один инновационный прорыв кобальтов. Лежат сутками в VR-очках. С ними работают специальные медицинские вирпы, шаг за шагом пробуждающие в них сознание. Как пишут на федеральных инфопоинтах, методика запатентована для лечения множества психиатрических расстройств и используется теперь повсеместно. Хочешь халявного виртуала – сдавайся в дурдом. Рассматривается использование VR и для коррекции нервных расстройств, столь обычных для нашего времени. Психологи в ужасе. Они в любой момент могут остаться без работы. Пугают непредсказуемыми последствиями и пытаются организовать протест. Но я знаю, кто выиграет. Как правильно сказал Петрович, они уже выиграли. Зато Клюся может общаться с матерью. Как она говорит, там она почти нормальная, как раньше. Сидит часами в очках, гуляя с мамой по нарисованным улицам и паркам. Беседуют. Чтобы дети начали разговаривать с родителями, нужно что-то очень трагическое и неординарное. «Пап!» — заглянула в комнату дочь. «Ты тут?» «Да, миссия по возврату Клюси в реальность». «Успешная?» «Привет, Настюха! Я сейчас только голову высушу!» — отозвалась из душа Клюся. Загудел фен. «Пап, мы тут подумали. Надо, наверное, угощение какое-то. Они с дороги, устали, проголодались, наверное. Стресс и все такое. Обычный обед — это слишком банально. Нужно что-то знаковое для закрепления положительных ассоциаций». «Так поговори с...» «С Тоней мы уже посоветовались, но ей нужна твоя санкция на закупку кондитерки. Скажи, чтобы взяла из оборотных, я потом подпишу». «Спасибо, господин директор», — комически раскланялась дочь и умчалась. «Нет-то, запиши, пожалуйста, в графу прочие расходы. Кондитерские изделия для праздничного обеда. Сумму потом уточни у Насти». «Есть, шеф», — откозыряла Кабальдеса с экрана смарта. «Мой ВИРП тащит на себе всю бухгалтерию специального колледжа-интерната, и это стало настоящим спасением для такого раздолбая, как я. Во всяком случае, баланс у нас все еще положительный». «Кобальты взяли нас на содержание, и теперь мы почти не зависим от городского бюджета. Тоже своего рода компенсация. Впрочем, выгода взаимная. Я, например, не просто директор интерната, но и руководитель учебно-исследовательского подразделения «Кобальт Системс». Кстати, зарплата даже лучше, чем в бытность мою фиктором, так что я ничего не потерял. Конечно, это тоже компенсация от Петровича, который, надо честно признать, пытался по возможности загладить последствия того, что наворотила здесь его любимая Элина. «Пойми, Антон», — говорил он мне тогда, — «Элька — это первый блин, который немножко комом. Прототип. Она слишком хорошо удалась». «В смысле?» — удивился я. «Она слишком человечна, а значит, ненадежна. Перестарался я, увлекся, а потом она перестаралась и увлеклась. В общем, все как у людей. Нет, создать нечто неотличимое по реакциям от человека было очень интересной задачкой. Но зачем? Какой смысл создавать виртуальных людей, если реальных полно?» «Логично», — согласился я. «Мы тогда сидели в директорском, еще не совсем моем, кабинете и культурно выпивали. Петрович уговаривал меня сменить ИО на полную ставку. Я отказывался, не чувствуя в себе ни педагогических, ни административных талантов. Шторы были распахнуты, в окнах сияло солнце. Зонтик в Жижецке перестал быть предметом первой необходимости. Болото еще не совсем высохло, но пресловутый круговорот воды в природе уже изменился. Подозреваю, что в это время шел какой-то подковерный торг между держащими виртуальную руку на рубильнике насосов кобальтом и местными сектантскими криптоэлитами, но мне он был неинтересен. Обвинения с Клюси должны были вот-вот снять, я готовился покинуть город ко всем чертям и забыть его, как страшный сон. Воспитанники Макара смотрели на меня глазами брошенных котиков, но я старался не поддаваться. «Не понимаю», — сказал я Петровичу. «В чем тогда смысл всей этой виртуальной движухи? Денег кобальт не зарабатывает, искусственный разум ему, оказывается, тоже не нужен. Зачем?» «Как тебе сказать, Антох?» — протянул он задумчиво. «Вот тебе, к примеру, нравится, как устроено общество, государство и мир в целом? Как по мне, довольно херово все устроено. Но не хуже и не лучше, чем было всегда. И в чем же причина этого? Кто, так сказать, виноват и что с этим делать?» «Без понятия. Неправильное устройство общества? Нужны перемены? Во всяком случае, так пишут в политических пабликах, но я до них небольшой охотник». «Антоха, все взыскующие перемен и прочего счастья народного наглухо игнорируют единственный реально значимый факт. Проблема любого общества не в том, что у них монархия или теократия, демократия или диктатура, олигархия или анархия. Проблема в том, что оно состоит из людей. Пока кто-нибудь не найдет, как решить именно эту проблему, все потуги на перемены в историческом смысле обречены». «Не то чтобы мне было очень интересно, Петрович», — вздохнул я, глядя на него поверх бокала с коньяком. «Но мне, очевидно, полагается изумленно всплеснуть руками и спросить: как так?» Считай, что я все это проделал. Любые перемены, Антоха, упираются в то, что люди эгоистичны, глупы, непредусмотрительны, легко поддаются манипуляциям и никогда не руководствуются логикой. Даже самая кровавая смена общественных декораций этого не меняет. Допустим, у меня не было настроения спорить. И что теперь? Ничего не делать? Нет, меня, лентяя, это устраивает, но... А вот тут приходит время кобальта, воодушевленно взмахнул бокалом Петрович. Чтобы исключить злоупотребление в управлении обществом, надо внедрить объективный контроль с обратной связью. Человек не может быть объективен. Человеку нельзя доверить контроль, потому что он обязательно им воспользуется в дурных целях. И вы хотите поставить искусственный интеллект посредником промеж людей? Догадался я. Ты здорово упрощаешь, но в целом да. Вот, допустим, коррупция. Явление, которое не было устранено ни при одном общественном строе, потому что борьба с коррупцией — это перераспределение средств, в процессе которого коррупционеры коррумпируют антикоррупционеров. «Да и хер бы с ней», — вяло ответил я, вспоминая, сколько раз за свою жизнь давал взятки. «В последнее время ее пытались устранить полным контролем над средствами чиновников», — не унимался Петрович. Но в результате лишь появился слой чиновников-контролеров, которые немедленно начали брать взятки с остальных. Предсказуемо. Но что, если контроль полностью автоматизирован? Исключаем человеческий фактор? Исключаем злоупотребление? Звучит страшненько. Только на взгляд дилетанта. На самом деле мы уже некоторое время живем в мире, где большая часть судебных процедур автоматизирована. То есть компьютер в самом прямом смысле распоряжается нашей жизнью. И никого, заметь, не смущает, что камера на дороге фиксирует нарушение правил, программа оценивает степень вины, система выносит приговор и приводит его в исполнение, списав деньги с твоего счета. То же самое с неуплатой налогов, курением в неположенных местах и кучей других нарушений. Да весь административный кодекс сейчас на автоматике. Ты когда в последний раз слышал о взятке полицейскому? Не помню. Именно. А ведь казалось, что это победить невозможно, потому что кто проконтролирует контролера? Я понял твою мысль. И как скоро у нас будет киберпрезидент? Антох, нам нужен не президент, а сисадмин. В общем, тогда он меня в директора не уговорил. Согласие я дал позже, уже в конце лета, когда в гости к нам непринужденно заявился Киширский. «Ну что же», — сказал он, оглядев наши казенные апартаменты. «Бедненько, но чистенько». Свою знаменитую белую шляпу он держал в руках, не найдя взглядом достойного места, чтобы ее положить. «Антоша, дружок», — начал он, осторожно устроившись на стуле. «Ну почему такой занятой человек, как я, должен ехать тебя уговаривать?» «Наверное, потому», — проницательно ответил я, «что Вассагов не может заставить меня силой. Кстати, почему?» «Некие традиции и устаревшие, но все еще милые сердцу договоренности», — вздохнул гость, «не одобряют силового вмешательства на дружественной территории. Это было бы неэтично, а местные акторы сейчас не в том положении, чтобы нам помочь». «И что же вам надо?» «Вернуть твою пропавшую любовь. Простите за неделикатность», — кивнул он помрачневшей Марте. «Но я предпочитаю называть вещи своими именами». «Вы хотите вернуть не мою любовь, а отмычку от города. Это наводит меня на мысль, что ключ от него вы проебали». «Фу, как грубо, Антош. Ты всегда отличался неумением выразиться изящно. Впрочем, это и подкупало аудиторию». «Дрей Дреич, давайте на чистоту. Дочку я вам не отдам. Мне больше не нужна Анюта, я отпустил ее и вам советую. У меня есть семья, жена, дочь, работа, а даже самая безумная любовь со временем проходит». «Уверен?» — уточнил Киширский неожиданно жестко, как будто отбросив привычную маску расслабленного плейбоя. «Обстоятельства ведь могут измениться». «Никогда не был ни в чем уверен так прочно», — подтвердил я, «готов принять последствия своего выбора». «Ну что же, дело твое». «И последствия на тебе». Киширский откланялся, а я решил, что мне лучше пока не покидать Жжецк и иметь надежную крышу. Утешая рыдающую Марту, кэш ее здорово напугал, решил, что черт с ним, побуду директором. Жилье и какая-никакая зарплата нам не помешают. Опять же, Настя школу закончит спокойно. Насте в Макаре нравится. Она тут дочь директора и первая помощница. Взяла на себя большую часть хозяйственно-административных хлопот, пока я вытаскивал из глубин клинической, на грани комы, депрессии, Марту. Моя блудная супруга потеряла себя настолько, что я даже от бессилия обратился за советом к Вассагову, который тогда еще не уехал из города. «Вы, уважаемый Антон», — сказал безопасник с умеренным сочувствием, «наблюдаете заключительную фазу ситуации «брошенная тульпа». Они не так самостоятельны, как им кажется. Марта Менделева должна была исчезнуть 5 лет назад, но помешала ваша привязанность. Бросив вас, она вернула процесс к естественному ходу вещей». «И что же делать? Я не хотел бы ее потерять». «Вы не будете по ней горевать», — равнодушно сказал Вассагов. «Даже если сейчас вам кажется, что это не так. Через несколько дней она превратится в смутное воспоминание, через неделю сотрется и оно. Даже печать в вашем паспорте исчезнет. Тульпы, воплощенные разумом Навь, и исчезают без следа, как только перестают быть кому-то нужны. Так что не мучайтесь угрызениями совести, вашей вины тут нет». «А как же воспитанники Макара? Они были нужны друг другу и Невзору, пусть даже последнему не вполне бескорыстно. Это был интересный эксперимент, смогут ли они существовать без своих создателей, если им дать нужные условия. И да, предупреждая вопрос, ваша так называемая дочь — совсем другое дело». «Оставьте эти инсинуации», — огрызнулся я, — «так называемые и прочие заходы. Вы ее не получите». «Вы всегда так забавно сопротивляетесь неизбежному, Антон!» — засмеялся безопасник. Но мне было плевать на его намеки. Я шел в больницу, где лежала тогда Марта, и, глядя на ее тонкий, исхудавший до лезвийной остроты профиль на подушке, врал, что люблю, что был дурак и не понимал своего счастья, что наплевать мне, каких глупостей она наделала, и что виноват в них я, а не она. Просил не оставлять меня одного и прочие слезливые глупости. То, что врут женщинам, лишь бы не плакали. Она не плакала, а умирала. Но все равно помогло. И когда Марта порозовела, задышала полной грудью и начала, наконец, реагировать на мое присутствие, мне в последний раз приснилась Анюта. «Я ухожу, Антон», — сказала она. «Теперь уже насовсем. Никаких больше флешбеков, палиндромов, тяжелых снов и внезапных видений. Меня зовет Навь. Прощай». Спасибо, что смог отпустить. Я проснулся в слезах, как в детстве, но мне стало легче. Может быть, в том, что я говорю Марте, меньше вранья, чем я думаю. А если повторять это достаточно долго, то и сам поверю. «Здравствуйте, господин директор», — оторвала меня от воспоминаний Лайса. «Благополучен ли контингент? Налажен ли учет туалетной бумаги на жопу населения?» «Кончай издеваться», — отмахнулся я. Полисвумен дали майора, и она повадилась дразнить меня за мое сомнительное директорство. С тех пор, как Мизгирь сложил с себя мэрские полномочия и уехал из города, карьера Лайса рванула вверх ракетой, и она всерьез предлагала мне идти к ней на службу, заняться уже настоящим мужским делом, а не сопливые носы детям вытирать. Я отговаривался тем, что воспитанники здоровы, соплей в носах не обнаружено, а криминальная обстановка в городе и без меня спокойная. На самом же деле я встрял в ситуацию «если не я, то кто же?» и не видел из нее никакого выхода. После того, как желающие скормить детей местному мумба-юмба перевелись, в директора больше никто не рвался, и я, исполняя кое-как свое ИО, внезапно оказался человеком в фокусе чужих надежд. Это чертовски странно и утомительно, особенно для меня, с трудом привыкнувшего даже к одной дочери. Ответственность и я — не пересекающиеся сферы, и пересекать их совсем не хотелось. Но пришлось. Уже через пару недель я знал, у кого прыщи, и она страшно переживает, у кого кривые зубы, и она не улыбается, у кого перхоть, с которой он безуспешно борется какой-то шарлатанской химией, а кто химией же свои волосы спалил в попытке их обесцветить. Я узнал, кто по кому вздыхает, и при этом безответно, а кто имеет шансы. Просветился на тему подростковых депрессий и молодежной моды и начал чувствовать себя многодетной мамой. Если бы не Клюся, которую я малодушно выставил между собой и девочками, я, наверное, был бы в курсе менструальных циклов. Это все доставало неимоверно, но когда я откровенно сказал, что мое директорство меня тяготит, и я планирую с ним завязать, то в личном составе случились 3 истерики, 2 женских и 1 мужская, 2 депрессии и 1 неубедительная попытка изобразить суицид. Так я и остался. Умывальников начальник и мочалок командир. «На твоих снова жалоба», — обозначила, наконец, Лайса цель визита. «Что опять?» — застонал я. Угроза насилием и в группе по предварительному сговору. Всего-то угроза, — с облегчением вздохнул я. Жертвы отделались легким испугом, но заявление написали. Я обязан реагировать. Уйми ты их. Не знаю, с чего там твои жертвы обделались, но ты прекрасно знаешь, что мои не начинают первыми. С их слов все звучит иначе. Как всегда? Как всегда. Но с этим надо что-то делать. Получив на руки группу подростков-изгоев, неприязнь которым со стороны сверстников после всех событий еще более возросла, я решил учить их драться. Ну не вязанию же их учить. Вязать я не умею. Все лучше, чем без дела болтаться, впадая в диссоц и дебилизм. Я отродясь никого не тренировал, но оказалось, что у меня есть тренерская лицензия для работы с несовершеннолетними и педагогические курсы, дающие право преподавания физкультуры в средних учебных заведениях. «Не благодари», — буркнул Петрович. «Защита в этих базах от дурака. Они никому не интересны и не верифицируются. Мастер спорта ты настоящий, а приписать к нему остальное — фигня». Сначала шло очень тяжело. Детишки не спортивные, а представления о единоборствах почерпнули из кино. Даже в песочнице с совочками не дрались никогда. Самые умеренные физические нагрузки их удручали, а регулярность и дисциплина занятий вызывали протест с топанием ножками. Случайный синячок, неизбежный при контактном спарринге, мог повергнуть нежное дитя в уныние и слезы. Но раскачались на удивление быстро. Через месяц уже бегали как лоси и лупили друг друга ногами с непосредственностью кенгуру. И это детишки, которые не поднимали ничего тяжелее Смарта. «Вот ты тупой», — хмыкнул Петрович, когда я поделился тренерской гордостью. «Они же тульпы, а ты фиктор. Ты из них можешь как из говна лепить». Вот тут-то я и заколдобился. Это уже перебор. Что-то из разряда власти демиургов, каковая неприлично смертным. Что мне с этим делать-то? Однажды я ликвидировал прыщи одной убедительной речью, что скоро пройдет, чувствуя себя при этом злым колдуном. Почему злым? А колдуны не бывают добрыми. Выйдя за пределы человеческих возможностей, автоматически выходишь за границы человеческой этики. Поэтому, например, монарх не подсуден обычному суду. Однако, возвращаясь к претензиям Лайсы, вскоре вечные жертвы буллинга превратились в сплоченную боевую группу, сильную в первую очередь мушкетерским принципом «один за всех и все за одного». Цепляться к ним стало небезопасно, и, несмотря на жесткие принципы пределов самообороны, которые я им внушал, жалоб от непонятливых поначалу было много. Сейчас даже самые тупые усвоили, что трогать макарскую страсть себе дороже. «Лайса, я поговорю с ними». «Ты всегда так отвечаешь», — вздохнула она. «И всегда честно. Сама-то как?» «Не знаю. Не спрашивай», — отмахнулась полицейская. «Даже по бабушке заскучала. Представляешь?» Архелия Тиуновна сочла свой долг исполненным и покинула бренный мир окончательно. Я об этом узнал первым по возвращению кота. Теперь я снова его вижу так же ясно и индивидуально, как личные граффити на стенах. Да, я знаю, что граффити — это просто меняющие цвет микрочастицы в красках, управляющиеся через наночипы, получающие энергию от электромагнитных полей, тепла и света. По крайней мере, некоторые из них. Из частиц создаются моментальные картинки, которые для всех, кроме адресата, лишь узор пыли на стене. Кобальт постепенно превращает мир в свой монитор. «Людям в наше время хватает развлечений», — вещал Петрович. «Этого добра вокруг хоть жопой жри. Им не хватает чертовых нормальных отношений. Горизонтальные связи, дружбу, любовь, семейственность, простое приятельство даже. Столько лет вытравливали из общества, разводя людей по личным углам, натравливая друг на друга и торгуя их вниманием. Нынешний пользователь НПСнее НПСа, огороженный по самое никуда, натасканный на рефлекторное реагирование, до усеру боящийся любых отношений, кроме товарно-денежных. В игру их затягивают не квесты, бои, фарм или крафт. Они влипают в искренность и живость нашего мира, который стал более настоящим и честным, чем реал. Я говорю «нашего», Антон, потому что он всем этим обязан фиктором, таким как ты. «Ну вот», — мрачно ответил ему я, — «скоро наш мир превратится в эту, как ее, древнее кино «Антиутопия», было еще такое. Матрица? Она. Будут все лежать в желе со шлангами во рту и жопе. Глупости, Антох». Никакой матрицы не получится, потому что она нафиг никому не нужна. В том кино из людей извлекали энергию, а на самом деле что из них можно извлечь? Разве что говно. Люди не хотят бежать от реальности. Они хотят реальность, в которую хочется сбежать. Вас называют численниками. Сочти число его, ибо это число человеческое. Ваше число нечеловеческое. Вы, фикторы, пытаетесь оплодотворить цифровые пажити, щедро бросая семя своего печального таланта в бездну. Страшно представить, какой уродец явится от этого противоестественного соития. Вы — акторы прави, пространство мертвых законов, вторгнувшегося из Нави в Явь. Неживое, что правит живыми, рядит и судит. Мы многое знаем о мертвых, Фиктор. Здесь место, где грань тонка, и воды реки Смородины так близки, что их можно испить. Поэтому твои мертвые хозяева загнали тебя сюда. Поэтому ты там, где ты есть. За тобой приду я, но вини в этом их». Это из письма Бабая мертвому Фиктору, Алексею. Он теперь весь целиком там, первый Фиктор той стороны. Живет со своим вирпом. Опасаюсь спрашивать, каково это. Боюсь, что откроется такая бездна звезд полна, что ну его нафиг. Они выглядят счастливыми вдвоем. А нет-то... О, нет, к черту, о таком лучше не думать. В реале Алексей сначала впал в кому. Потом почти невероятное стечение обстоятельств. Сбой оборудования, сбой запасного оборудования, сбой резервного питания и сбой резерва резервного питания. Это было этически сложное решение. Но Герда с Неттой... Даже не спрашивайте, как две вирб-девицы могут уговорить одного упрямого, как осел, мужика. Но могут. Петрович на меня орал. «Ты понимаешь, что юридически это убийство?» «Кто бы, блин, говорил?» — отвечал я ему, припоминая кое-какие толстые обстоятельства. Но Петрович прав. Это опасный прецедент с непредсказуемыми последствиями. Мне сбежать в игру не хотелось, хотя на той стороне было иногда забавно. Клариса стала первой помощницей главы торговой гильдии, владельца сети таверн быстрого питания и магната гостиничного бизнеса, моего знакомого дворфа Наджера. Вместо пиратских флотилий она водила торговые конвои — но для меня разница между ними была трудноуловима. Пока Клюся общалась с матерью, скучающая без приключений Аркуда подбивала мою Нетту на всяческие безобразия. Смешно, но эти две кабальдессы именно играли, увлеченно проходя квесты, охотно кооперируясь с игроками, среди которых никто не заподозрил в них вирпов. В этом есть много от игры, играющей в саму себя, но в эту бездну тоже не стоит вглядываться. Я чем дальше, тем больше чувствую себя ходящим по тонкому льду над пучиной, и вокруг все больше вещей, о которых лучше не думать. «Ну что, ты готов?» — спросила Лайса, отвлекая меня от неуместных размышлений. «Морально подготовился? Написал речь? Такое событие?» «Нет», — признался я, — пренебрег. «Столько хлопот было. Если бы не ребята и Петрович, не знаю, как бы я справился». «Как дети отнеслись?» «Пока с энтузиазмом». Молодость склонна переоценивать перспективы и недооценивать проблемы. А как дочка? Все еще в отношениях? Знаешь, кажется, уже нет. Настя плавно охладила к Виталику. Сказала, что они решили остаться друзьями. По ее вздернутому носу я сразу понял, кто именно решил. На мои любопытные «почему» сначала долго отмахивалась, мол, тебе не понять, а потом как-то призналась, что он стал как все. «Понимаешь, пап, тут все мальчики постепенно становятся как ты». «Это плохо?» «Наверное, нет, но ты у меня уже есть». «Меня обсуждаете? И вам не стыдно?» Засунула нос в комнату Настя. «Ничуть», — откликнулся я. «Ничего такого, что я не мог бы сказать тебе в глаза». «Да уж, избытком тактичности ты не страдаешь, пап. Постарайся не продемонстрировать это сегодня. На непривычных людей это окажет слишком освежающее действие». «Дочь, я не понял. Ты меня воспитываешь, что ли?» «Ну кто-то же должен. Иди уже, пора. Автобус подъезжает». «Иди, иди», — согласилась Лайса. «И не волнуйся так. Мы у тебя за спиной постоим». «Да я и не волнуюсь», — соврал я. Но мне никто не поверил. Внизу уже собрались воспитанники, одетые согласно моим указаниям. Празднично, но не слишком. Впрочем, некоторые девочки пренебрегли и расфуфырились, делая ставку на первое впечатление. «Не надо устраивать триумфы с фейерверками», — инструктировал я. «Они напуганы, растеряны, не знают, как жить дальше. Еще недавно они все были любимыми детьми, вымечтанными и обласканными. А теперь никто и звать никак. Любая чрезмерность будет фальшивой. Вспомните себя, свое недоверие, настороженность, неприятие остальных». «Да ладно тебе», — остановила меня Клюся. «Они все понимают. Все будет хорошо, не нервничай». Я вовсе, но тут двери открылись, и в холл, одновременно подталкивая и прячась друг за друга, стали заходить подростки. Мальчики и девочки, от 12 и старше, светлые, темные или крашеные в причудливые цвета головы, одетые ярко или скромно, с пирсингом или без, все такие разные. И только глаза похожие, потерянные и ищущие одновременно. Такими глазами смотрит из них беда. Клюся незаметно ткнула меня острым пальцем в поясницу, я очнулся и шагнул вперед. «Здравствуйте», — сказал я негромко, но все уставились на меня. «Приветствую вас в Макаре, школе-интернате Фикторов. У нас странно, но интересно».
«Что ты несешь, старый маразматик?»
— тихо прошипела мне в спину Клюся. Она решительно отодвинула меня в сторону и сказала именно то, что нужно. «Добро пожаловать домой».